Валерий Антонов, «Тень льва». Пролог, «Золотая клетка». «Золотая клетка». Замок Шинон, апрель 1183 года. Смерть пахнет воском и железом. Этьен стоял у дубовой двери, окованной полосами ржавого железа, впускающей в королевскую опочивальню, и чувствовал этот запах даже сквозь каменную кладку толщиной в рост человека. Пламя факела в железном кольце над головой чадило, отбрасывая на серый камень пляшущие тени. В коридоре было холодно, пронизывающе холодно, хотя апрель уже распустил клейкие почки на деревьях за узкими, забранными решетками окнами. От каменных плит пола тянуло могильным холодом, поднимаясь под кольчугу, заставляя плечи напрягаться. Где-то в щелях кладки завывал ветер. Замок Шинон стоял на скалистом холме над рекой Вьон, продуваемый всеми ветрами. Этьен переступил с ноги на ногу. Кольчуга, сплетенная из тысяч железных колец, привычно звякнула. Под ней он носил стеганый гамбизон, плотную льняную куртку, набитую конским волосом, которая спасала и от холода, и от ударов. Но сегодня даже она не грела. Его шерстяные шосы намокли от сырости, кожаные башмаки стерлись о камень за долгие часы ожидания. Он не двигался. Он ждал. Как учили. Как учили с того дня, когда его, десятилетнего мальчика, привезли в этот замок и сказали: «Ты – заложник чести. Твой отец погиб за короля. Теперь ты будешь жить для короля. И если понадобится, умрешь за него». Он тогда не понял, что значит жить для короля. Он думал, это значит учиться фехтовать на внутреннем дворе, усыпанном утоптанной соломой, смешанной с конским навозом. Ездить верхом по вересковым пустошам Турени. Носить факелы на перах в большом зале, где под почерневшими от копоти дубовыми сводами собирались бароны в отороченных мехом плащах. Он не знал, что это значит, стоять у дверей умирающего монарха и слушать, как старый король проклинает собственных сыновей. Голос Генриха II доносился из-за двери, глухо резонируя под высокими сводами опочивальни. Стены здесь были толщиной в 4 фута, сложенные из серого туренского известняка, и все же голос короля пробивался сквозь камень, срывающийся на хрип, полный ярости и боли. «Изменники! Все до одного! Я дал им жизнь, я дал им земли, я дал им власть! А они продали меня. Генрих. Старший. Этот пьяница. Джоффри. Змея. И Ричард. О, Ричард. Мой лучший меч, моя гордость. Он ударил меня первым». Этьен сглотнул. Он слышал эти крики уже третью ночь. Генрих Плантагенет, повелитель Англии, герцог Нормандии, граф Анжу и Аквитании, метался в горячке, призывая то бога, то дьявола, то свою жену Элеонору, которую сам же заточил в темницу замка Солсбери. Говорят, когда король узнал, что его сыновья объединились против него с французским королем Филиппом, он просто сломался. Не от ран, от предательства. От того, что собственная кровь вонзила нож ему в спину. Скрипнула тяжелая, обитая промасленной кожей дверь. Из опочивальни вышел архиепископ Кентерберийский, бледный, с дрожащими руками, на которых темнели старческие пятна. Его пурпурная сутана из тонкой фламандской шерсти показалась Этьену неуместно яркой в этом царстве серого камня и смерти. На груди архиепископа тускло блестел золотой крест, усыпанный гранатами. «Он зовет тебя, мальчик». Этьен вздрогнул. «Меня? Зачем?» «Он бредит. Ему кажется, что ты его умерший сын Гийом. Иди. Успокой его. Сделай вид, что ты тот, кого он ищет. Это все, что мы можем для него сделать». Этьен шагнул через порог. Комната казалась меньше, чем он помнил. Высокий, стрельчатый свод терялся в темноте, куда не достигал свет очага. Узкое окно, забранное ромбовидным свинцовым переплетом с вставленными в него пластинами полупрозрачного рога, пропускало серый свет, в котором танцевали пылинки. Стены были завешаны гобеленами, выцветшими от времени, с поблекшими сценами охоты и битв. Они не столько украшали, сколько сохраняли тепло, удерживая его в толще ткани. В углу, в огромном камине, украшенном резным гербом плантагенетов, три леопарда на алом поле, тускло горел огонь. Слуги бросали в него сырые поленья, и дым ел глаза, несмотря на вытяжной колпак. На каменных плитах пола лежала сухая трава и ароматические растения – лаванда, розмарин, шалфей, чтобы перебить запах болезни. На огромной кровати, заваленной медвежьими мехами и вышитыми льняными простынями, умирал человек, некогда бывший самым могущественным королем христианского мира. Теперь это был просто старик с запавшими щеками и мутными глазами, одетый в пропотевшую льняную рубаху с развязанными тесемками на груди. Его рыжеватые с проседью волосы свалялись, борода спуталась. На прикроватном столике стояли склянки лекарей, толченый рог единорога, порошок из сушеных жаб, настойка маковых зерен, бесполезные, как и молитвы.